Владимир Антонов. Эко-психология. Что такое человек? Основой знания о человеке является то, что человек не тело. Человек – сознание. То есть способное к осознанию себя, обладающее памятью и умом, живая энергия. Тело же всего лишь временное жилище человека сознания. Причем таких тел каждый человек на протяжении своей личной эволюции сменяет много. В это не верят материалисты и представители примитивных религиозных сект. С другой стороны, об этом нам все время твердит Бог через Тота Атланта, Гермеса Трисмегиста, Лао Цзы, Кришну, Пифагора, Гаутаму Будду, Иисуса Христа, Бабаджи из Кайдакхана, Сатья Саи, других божественных учителей и многих пророков. В это можно верить или не верить. Маленькое и слабое сознание, слипшееся с грязным и больным телом, не может перейти от веры или безверия к знанию. Но можно познать все это через собственный опыт, если пойти по духовному пути, то есть начать развивать себя как сознание. Смысл жизни человека, да и не только человека, но и всех воплощенных живых существ, состоит как раз в этом, в качественном и количественном развитии себя как сознания. Ради чего? Ради слияния с Богом и обогащения через это Его собою. Все материальное, существующее во Вселенной, включая нашу планету и все, что есть на ней, предназначено как раз для этой цели – обеспечить развитие на материальных носителях индивидуальных сознаний. Эволюция каждой души начинается так. На растущих минералах, на их кристаллических решетках, происходят начальные процессы формирования сгусточков энергии, которые до этого находились в диффузном рассеянном состоянии – протопуруша. Образовавшиеся таким образом сгусточки затем воплощаются в растительные, затем в животные и потом в человеческие тела. При этом происходит постепенный рост каждой воплощаемой души. Элементы эмоциональных реакций и простейшие двигательные рефлексы отмечаются уже в растении. В высокоразвитых в эволюционном отношении животных мы видим богатство эмоциональных переживаний и иногда даже весьма развитый ум. А на человеческой стадии эволюции от нас требуется, помимо прочего, понимание рассматриваемых принципов развития сознания и именно активное участие в этом процессе. К сожалению, большинство людей этого не делает по причине царящего на Земле массового философско-религиозного невежества. Многомерность пространства. Пространство Вселенной реально многомерно. Подобно тому, как солнечный свет сосуществует с чистой водой в одном и том же пространстве, свободно проходя сквозь воду и при этом мало взаимодействуя с ней. Подобно тому, как радиоволны разных частот свободно существуют в глубине пространства, вне и внутри наших тел. Подобно этому, везде в многомерной глубине, внутри и вне любых твердых, жидких или газообразных объектов, находятся другие миры, обители духов и Бога. Шкала многомерности – это особая шкала состояния энергии, различающихся как принципиальные диапазоны. Вектор внимания при изучении этой шкалы должен быть направлен не вверх-вниз или в какую-то еще сторону, а вглубь. Слои многомерного пространства, по-гречески они называются ионами, на санскрите – локами, отличаются один от другого по степени их тонкости грубости. Слой самых утонченных энергий – это Бог в аспекте Творца. Он выглядит как бесконечный по протяженности чистейший свет, подобный свету утреннего солнышка, нежного и теплого. В нем нет никаких форм. Попав в него, все формы сразу растворяются. На разных земных языках люди называют его по-разному. Бог-Отец, Иеговы, Аллах, Ишвара, Изначальное Сознание, Дао и так далее. Он и есть Бог и еврейских пророков, и Иисуса Христа, и Мухаммада, и правоверных Китая, Индии и других стран, где существует правильное представление о нем. И лишь людское невежество и интеллектуальный примитивизм приводят к мнению о том, что раз имена разные, то разные и боги. Именно из обители Творца, из этого первого изначального иона, осуществляется создание каждого нового острова многомерного творения. Строительным материалом для образования твердого вещества служит прежде всего протоматерия, протопракрити, пхутакаша. Этот слой видится изнутри при проникновении в него, как бесконечное пространство, наполненное нежным покоем и лишенное яркой светимости. Оно как состояние теплой, тихой, нежной южной ночи со множеством звезд. Крайне важным является то, что Творец Иона Акаши находится относительно всего творения как бы по ту сторону зеркала, в зазеркалье. Да, как у обычного нашего зеркала есть светлые и темные стороны, так и там, в многомерной глубине Вселенского океана. Именно об этом явлении догадываются физики, пытаясь заглянуть в своих теоретических расчетах в зазеркалье из мира материи. Они называют энергию ионов Акаши антиэнергией, антивеществом. Для того, чтобы создать в бескрайнем океане Вселенной очередной материальный островок, Творец вначале образует в нем локальную зону повышенного тяготения, притяжения. Это явление в астрономии известно под названием черных дыр. Туда стягивается из окружающего вселенского пространства разный материальный космический мусор, мертвые планеты, метеориты, космическая пыль, а также элементарные частицы и слоя протопракрити. Возникающие в этом сгустке сверхдавление и сверхразогрев провоцируют реакции ядерного синтеза. Так образуются все элементы таблицы Менделеева, формируются молекулы, в том числе органические. В последние начинают воплощаться сгусточки протопуруши. Так начинается параллельная эволюция органических тел и воплощающихся в них душ. Биологами достаточно хорошо изучена эволюция органических тел. Надо лишь учитывать руководящую роль в этом процессе Бога. А наша человеческая задача здесь состоит в том, чтобы, развив себя как душу сознания в достаточной мере, пройти путь от творения к Творцу, утончая себя как сознание, с тем, чтобы влиться в него, обогатив его собою. Такова была задумка Бога, когда Он сотворил нашу землю. Таков смысл наших жизней. Нам важно понять, что мы не самосущи. Мы не имеем права и каких-либо оснований претендовать на собственный эгоцентризм, на ощущение собственной особой значимости. Ибо самосущ – только Творец. И все это творение вместе с нами Он затеял вовсе не ради нас, а ради себя, ради своей собственной эволюции. Отсюда и качество наших судеб. Если мы развиваемся правильно, в наших жизнях все идет хорошо. Если неправильно, Он указывает нам на это через наши боли и неудачи. По прошествии огромного по нашим земным меркам времени на нашей планете появились миллиарды человеческих тел и еще больше разновозрастных и разнокачественных душ. Из них достигающие совершенства вливаются в Творца и больше не воплощаются, кроме как в качестве мессий, аватаров. Остальные воплощаются вновь и вновь, пока не закончится время существования данного материального островка. При его разрушении материя и те души, которые не сблизились с Творцом, разрушаются до состояния акаши, образуя строительный материал для будущих островков и жизни на них. На противоположном от Творца конце шкалы тонкости грубости находится дьявольский он, мир грубых черных энергий, жуткий по эмоциональному состоянию и липкий, как нефть. Как туда попасть, об этом поговорим особо. Но есть и обитель для праведников – рай. Каждый человек, развоплотившись, попадает в тот ион, который заслужил при жизни в теле на земле. Но мы должны стремиться к ионам высшим. Нам, воспитанным в среде атеизма и доминирующего религиозного невежества, трудно, но необходимо усвоить, что Бог-Отец живет не высоко на небе, не на других планетах, не на какой-то горе и тому подобное. Он везде во Вселенной, в глубине под нашими телами и всем миром материи, под всем творением. И лестница к нему ведет не вверх, а вглубь. Ступенями же ее являются ступени утончения себя как сознания. И начинается эта лестница в наших духовных сердцах. Все сказанное реально исследовано автором данной книги, а вовсе не списано им откуда-то или не пересказывается с чьих-то слов. И пройти этот путь должен постараться каждый. При этом важно знать, что двигаться по нему следует со ступеньки на ступеньку, а не перескакивая через лестничные марши. Итак, обитель Творца существует везде, под каждой молекулой материи. Расстояние до нее, как говорил Иисус, не толще листа тонкой бумаги. Бог-Отец не на небе, Он везде, внутри и вокруг наших тел, под каждой их частицей. Обитель Его чрезвычайно близка. Но попробуй переступи в нее. Переступить в нее можно лишь по Его благословению. А благословение на это может получить лишь тот, кто развил себя в должной мере по параметрам любви, мудрости и силы. Путь к обители Творца – это путь поэтапного утончения себя как сознания. Сначала надо, словами апостола Павла, отвратиться от зла и прилепиться к добру, то есть выйти из пьяных компаний, из среды грубых и жестоких людей, найти красоту в природе, в истинном искусстве. Друзьями пусть станут спутники по духовному пути. Следующим этапом укрепления в тонкости будет начальная реализация потенциала духовного сердца. Затем очистка чакр и важнейших меридианов, включая читрини, брахманати. Теперь, выходя из тела сквозь читрини, мы будем попадать сразу в Святого Духа, а медитация пранава даст первое слияние с ним. Так, следуя со ступеньки на ступеньку многомерного мироздания, иногда делая остановки, чтобы отдохнуть и освоиться, мы добираемся до обители Творца, которая теперь становится и нашим домом. Вот истинный путь к Богу, а не злобные митинги с призывами к расправам с неверными, не проклятие в адрес отдельных инакомыслящих или соседних сект, или даже целых народов. То путь дьяволизации, путь в ад. Бог. Итак, мы рассмотрели вопрос о том, где искать Бога. Его надо искать вовсе не на небе, не вверху, а в глубине многомерного пространства. И начинать поиск его следует не в космических далях, а в собственной груди, в духовном сердце, начинающим свой рост в чакре Анахате, среднем Дантяне. Еще мы говорили, что под словом «Бог» понимается прежде всего изначальное вселенское сознание, сущее в самом глубоком изначальном, тончайшем слое многомерного пространства. Это изначальное сознание едино для всей Вселенной и, соответственно, для всех ее живых тварей, включая всех людей нашей планеты. И из того, что слово «Бог» звучит по-разному на разных земных языках, не следует, что и боги у населения разных стран разные. Ведь и слова «солнце», «земля» тоже различаются в произношении разных народов. Но отсюда не следует, что у людей каждой страны свое солнце и что каждая страна находится на отдельной планете. И все же мы пока рассмотрели не все аспекты определения слова «Бог». Например, читатель вполне может спросить, а что имеется в виду в учении Веданты под формулой «Бог есть все»? Что такое христианская Троица? Что такое Брахман? Существуют ли планетарные боги-демиурги? Как понимать утверждение о том, что каждый Иисус, Бабаджи, Сатья-Саи тоже Бог? Как совместить тезис Веданты о том, что именно Брахман является абсолютом, то есть всем, с утверждением Кришны о том, что над Брахманом существует еще более высокий уровень божественного сознания, Ишвара, Бог-Отец? Вынесем ясность во все это. Первое, что надо сразу принять, это исключение из своего мировоззрения сказочных языческих богов, о которых фантазировали люди по всей земле до того, как к ним пришли знания о едином Боге. Таких сказок было достаточно и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и в Индии, и у арабов, и на Руси. Оставим те персонажи для исследования фольклористам и продолжим серьезный разговор, опираясь на сведения, сообщаемые нам непосредственно Богом, а также на опыт практического изучения истины. Итак, что такое абсолют? Это слово означает абсолютно все, существующее во Вселенной. А что существует в многомерной Вселенной? Прежде всего, сам Творец. Материальная составляющая творения и сознания всех уровней развития, помимо Творца, составляют лишь малую часть Абсолюта. Более того, Творец пропитывает собою свое творение. Оно, состоящее из разных энергетических проявлений в слоях ионах, подобно многомерному слоеному пирогу, в котором первый основной слой несравненно доминирует над остальными. И этот пирог есть именно единое целое. Есть только все, единое, цельное, многомерное все. Это не только одна из важнейших высших медитаций, но и несомненная истина, обрисовывающая абсолют. Но мы, люди, являемся ли мы неотъемлемыми частями абсолюта? Ответ таков – и да, и нет. Мы, с одной стороны, в каком-то отношении подобны клеткам крови во вселенском теле абсолюта, ничтожно малые в сравнении с ним, не способные существовать отдельно от него, полностью от него зависимые, хотя и имеющие возможность ограниченного самостоятельного передвижения в пределах тела. Но если перейти на другой уровень рассмотрения с позиции не макроорганизма, а клеток его тела, то мы, как души, несомненно, изначально отдельны. Более того, мы обладаем значительной степенью свободы воли, дарованной нам им. В том-то и дело, что мы, возникшие как души, в состоянии отдельности, должны в итоге своего развития прийти к неотдельности, недуальности с ним в его базовом слое ионе. И утверждение некоторых мыслителей о нашей якобы изначальной тождественности Творцу и даже об отсутствии у нас свободы воли – это всего лишь хорошие медитативные установки, призывающие нас к слиянию с Ним. Но в реальности свобода воли является как раз тем механизмом, который обеспечивает естественную сортировку нас по этическому критерию. Соблюдаем или нет мы данные им для нас правила жизни? Стремимся или нет мы к слиянию с ним в любви? В зависимости от таких наших решений и строятся наши судьбы. Наша философско-религиозная осведомленность и интенсивность наших усилий по преображению себя в соответствии с волей Бога определяют, в частности, наши перемещения из эона в эон. Это зависит не от тех или иных поступков, а от нашего эмоционального статуса. В грубых или в тонких эмоциональных состояниях мы привыкли жить. Так, приучив себя к тяжелым, грубым состояниям злобы, ненависти, мы обеспечиваем себе обители в дьявольском эоне среди подобных себе. Если же мы жили в тонких и нежных состояниях любви, то естественным образом попадаем в гармонию и чистоту райской обители. Или если мы прожили серую жизнь и без особо тяжелых состояний и без выраженной утонченности сознания, то и оказываемся после смерти тела в серых слоях мироздания. Но целью нашей должен быть вовсе даже не рай, а обитель Бога Отца. Об этом Он Сам постоянно говорит нам. Но чтобы поселиться в ней, одной лишь утонченности сознания недостаточно. Требуется еще и мудрость. Она обретается через и повышение общей эрудиции, и интеллектуальный труд, и активное служение людям во всем добром, и через настойчивую устремленность в познании Бога. Святой Дух – это совокупность исходящих из обители Творца божественных индивидуальностей. Его функция состоит в том, чтобы курировать развитие всех душ более низкого пока уровня развития. Именно Святой Дух является организатором наших судеб. Он это делает сам непосредственно или же с помощью многочисленных духов, обладающих теми или иными свойствами, в том числе как райскими, так и адскими. Когда мы ощущаем приходящие откуда-то волны блаженства в ответ на наши правильные мысли или поступки, это проявляет себя Святой Дух. В таких случаях говорят, что Он дарит нам свою благодать. Специальные медитативные приемы позволяют быстро достичь легкого и частого блаженного контакта со Святым Духом. Для того, чтобы внести ясность в термин «брахман», надо сказать несколько слов о древней индийской философской системе, называемой Веданта. Это важно для нас, ввиду того, что аватар нашего времени Сати Саи, обращаясь к воспитанным философской традиции веданта-индусам, говорит зачастую именно в терминах данной философской школы. Философия Веданты сформировалась в Индии еще до Кришны, на базе языческого учения четырех вед. В те времена индусы еще не знали о существовании Ишвары, Бога Отца. Именно поэтому в философии Веданты Брахман рассматривался как высшее божество и даже как абсолют. Рассказал жителям Индии о Боге Отце именно Кришна. Позднее то же самое для народа Израиля всего современного христианского и мусульманского миров – Бог объявил через еврейских ветхозаветных пророков Иисуса Христа и Мухаммада. Но как в Индии, так и в христианском мире масса людей не смогли сохранить превышающую их способность к восприятию знания о Боге Отце. И он оказался ими почти забыт, будучи вытесненным древними сказочными персонажами в Индии или обожествленными человеческим воображением персонажами в наиболее массовых христианских сектах. Из перечисленных в начале этой главы вопросов мы не рассмотрели только один – что такое Троица? Есть Бог Отец, высшее изначальное вселенское сознание, сущее в тончайшем ионе многомерного пространства, находящемся в зазеркалье относительно всего многомерного конгломерата творения. он и является высшей целью для всех людей. Его главным проявлением, представителем, активно действующим организатором и куратором жизни на любой населенной планете является Святой Дух. Еще Бог Отец иногда проявляет себя, став воплощенным в человеческие тела. Этими воплощающимися частицами Творца становятся прежде достигшие слияния с Ним люди. Их называют на разных языках мессиями, христами, аватарами. То есть Троица – это Творец, Святой Дух и Христос. А в терминах Бхагавадгиты – Ишвара, Брахман и Аватар. Но термин «сын», как разъясняет сам Иисус, применительно к данному контексту вовсе не удачен, ибо любой человек должен научиться ощущать Бога своим отцом-матерью, а себя сыном или дочерью.